Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 12-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать великий покаянный канон святого Андрея Крицкого. Напоминаем, что мы читаем его в том виде, как он исполняется на богослужении в четверг пятой седмицы Великого Поста, на утреннее четверга пятой седмицы, на службе под названием «Стояние Марии Египетской». В приходской практике эта служба совершается в среду вечером. И вот именно на этом богослужении великий канон исполняется полностью, в отличие от служб первых четырех дней Великого Поста, когда на вечерних службах, на повечериях он исполняется частями. Сегодня мы продолжим читать вторую песнь Великого Канона, начиная с тропаря «Погребох первого образа доброту спасе страстьми, юже яко иногда драхму взыскав обрящи». «Погребох», то есть буквально «я похоронил первого образа доброту», первого прежнего. Слово «первый» в церковнославянском языке имеет не всегда то же самое значение, что в русском языке. «Первый» в церковнославянском языке значит часто «первоначальный», «изначальный» или «прежний». Слово «доброта» в церковнославянском языке имеет значение «красота». В одной из утренних молитв, которые печатаются в наших молитвословах, мы читаем такую фразу: «Иде же празднующих глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих твоего лица доброту неизреченную». То есть там, где звучит непрестанный голос празднующих и не кончается наслаждение видящих твоего лица неизреченную красоту, доброту неизреченную, неизреченную красоту. И вот здесь «погребох первого образа доброту». Слово «погребох», кстати, переводит греческое слово со значением «закрасил» или «замазал». «Я страстями закрасил красоту первоначального образа». Таков смысл этой фразы. Первого образа, первоначального образа. Здесь на месте церковнославянского слова «образ» в греческом тексте находится слово «икон». Это же слово употреблено и в библейском тексте, в котором говорится, что Бог сотворил человека по образу своему. И вот «погребох первого образа доброту спасе страстьми». «Я закрасил красоту первоначального образа страстями». «Спасе» — форма звательного падежа, обращение к Спасителю. «Спаситель, я закрасил красоту первоначального образа страстями». Заканчивается тропарь словами «юже яко иногда драхму взыскав обрящи». «Юже» — винительный падеж относительного местоимения, которую, доброту, которую, начав искать, взыскав, то есть начав разыскивать. «Яко иногда драхму», «иногда» в церковнославянском языке это значит «некогда», «когда-то», «как когда-то драхму». «Обрящи» — «найди» — форма глагола «обрести» — «найти». «Погребох первого образа доброту спасе страстьми, юже яко иногда драхму взыскав обрящи». «Спаситель, я закрасил или скрыл страстями красоту первоначального образа, которую, начав искать, ты найди как когда-то драхму. Драхма – монета, имевшая хождение в Палестине, вообще в восточной части Римской империи. Здесь вспоминается краткая притча, которую находим в 15 главе Евангелия от Луки. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Комментатор Великого Канона, епископ Виссарион Нечаев, церковный деятель XIX века, так рассуждал по поводу содержания тропаря, только что нами прочитанного. В основании этих стихов Великого Канона положена притча Христа Спасителя о потерянной драхме, небольшой серебряной монете с царским на ней изображением. У одной женщины было 10 драхм, одну из них она затеряла, сумма небольшая, но женщине жалко лишиться ее. И вот она зажигает свечу, метет комнату и тщательно ищет в сору затерянную мелкую монету, пока не найдет ее. Ей удается отыскать. Она радуется и созывает подруг и соседок, чтобы с ними поделиться своей радостью. «Так, говорю вам, — заключает притчу Господь, — бывает радость у ангелов Божиих об одном грешнике, кающемся». Смысл притчи одинаков с притчей о заблудшей овце, которую читаем перед этим в той же 15 главе Евангелия от Луки. Он, этот смысл, заключается в том, чтобы показать, как дорого перед Богом и ангелами обращение грешника, и почему Господь так заботится о них. Под образом женщины, потерявшей и нашедшей драхму, представляется сам Господь Иисус с материнской заботливостью, взыскующий погибающую душу. Под драхмой, украшенной изображением царя, разумеется, душа, украшенная образом и подобием Божиим и через то по самой природе, возвышенная перед всеми земными тварями. Но человек не сохранил своего достоинства. Самоугодие и страсти помрачили в нем черты образа Божия. Образ Божий затмился в душе человека, как затмевается изображение на запачканной и потертой монете, но еще не уничтожился. И вот сам Единородный Сын Бога Отца, Сый, сияние славы Его и точный образ существа Его, для обновления образа Божия в человеке снисходит с неба на землю и взыскует погибающее создание с такой же заботливостью, с какой женщина отыскивает потерянную драхму. Для обретения духовной драхмы Он не жалеет никаких усилий и жертв, даже кровь свою проливает за нее на кресте. Крестная смерть Спасителя, сходившего, даже когда тело его лежало в гробе, своей душой в ад для обретения погруженной в глубине его драхмы, увенчала дело спасения человека. Ради этой искупительной смерти дарованы человеку все благодатные силы и средства для обновления его по образу создавшего его и для избавления от вечной погибели. Но, к сожалению, грех и страсти снова помрачают в нас образ Божий, в который мы облекаемся со времени крещения. Новый человек, каким каждый из нас стал через это таинство, с течением времени уступает в нас место ветхому, так что иной раз трудно отличить христианина от язычника, трудно отыскать в нем черты образа Божия, как трудно отыскать мелкую монету, затерявшуюся в куче пыли и сора, и вдобавок почерневшую от грязи. «О, грешная душа! погубившая первого образа доброту. Поспеши покаянием обновить в себе эту доброту. Обращаемся к следующему тропарю. «Согреших, якоже блудница, вопиюти, един согреших тебе, яко миро, прийми спасе и моя слезы». «Согреших» — снова здесь аорист, то есть одно из прошедших времен церковнославянского глагола. «Согрешил я, как блудница, восклицаю тебе, вопию». Буквально в переводе с греческого «кричу тебе», «един согреших тебе», «один я согрешил пред тобою», «согрешил против тебя», «лишь я один» или «единственный я согрешил против тебя», «яко миро прими спасе и моя слезы», «спаситель прими как мира и мои слезы», «согрешил я как блудница, взываю к тебе» или «кричу тебе. Один лишь я согрешил пред тобою, как мира, прими, Спаситель, и мои слезы». В этом тропаре вспоминается евангельский рассказ о женщине-блуднице, помазавшей миром ноги Спасителя. В Евангелии мы находим несколько таких рассказов, один из них в 7 главе Евангелия от Луки, где рассказывается о событии, произошедшем в доме Симона Фарисея. «И вот женщина того города, которая была грешница, узнав, что он возлежит в доме Фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром и, став позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей и целовала ноги его и мазала миром». Читаем в Евангелии. А епископ Виссарион Нечаев так рассуждал об этом евангельском событии. «Блудница, покаявшаяся и возлюбившая Христа, приведена была к покаянию учением Его и примерами обратившихся к Нему грешников. Внимай и ты, душа, беспечная и преданная миру, Его учению, читай Евангелие и располагай себя идти путем упредивших тебя обращением грешников. Подобных примеров, если захочешь, ты увидишь более в истории и в жизни, чем могла видеть их во время земной жизни Христовой обратившаяся блудница. Удалением от мира и его сует ослабляй в себе пристрастие к нему. Занимайся также самоиспытанием. Размышляй о смерти, о страшном суде и гиенне. Также о многообразных и бесчисленных милостях к нам Господа, которыми хочет Он возбудить в нас благодарность к Нему и благодарностью привлечь к себе, и которые мы употребляем во зло. Все подобные усилия умягчить душу, употребляемые с постоянством и терпением, увенчиваются при помощи благодати Божией успехом. В душе открывается источник слез, и эти теплые слезы пусть она, как блудница, приносит ко Христу с той же сердечной любовью к Нему за Его милосердие к кающимся грешникам. «Скажи Ему, согреших, яко же блудница, яко миро прими спасе и моя слезы. Но не смущайся, если, несмотря на все усилия, не даются тебе слезы, и ты не испытываешь сладкого умиления. Прими это лишение как наказание за твое долгое коснение во грехе. Смиренно покорись воле Господа, не дающего тебе благодати слез. Принеси Ему хоть желание слез, и это желание Ему не менее угодно, чем и самые слезы, если оно соединяется с ревностью о подвигах богоугодной жизни и с любовью ко Христу». Следующий тропарь. «Поползохся, яко Давид, блудно, и осквернихся, но омый и мене спасе слезами». «Поползохся» — буквально это «поскользнулся» или «упал». Греческое слово, которое используется здесь в греческом тексте, может иметь значение либо «поскользнуться», либо «упасть». «Поползновение» — в церковнославянском языке это значит «падение» или же «соскальзывание». поползохся, яко Давид, соскользнул, поскользнулся я, как Давид. Блудно, далее читаем такое слово. Корень этого слова тот же, что в слове «блуждать». Таким образом, оно не обязательно обозначает грех блуда, хотя грех царя Давида, на который намекается здесь, состоял именно в блуде, но, впрочем, не только в блуде. Греческое слово, которое переведено на церковнославянский язык словом «блудно», значит «своевольно», «невоздержанно», «необузданно». Таким образом, «поползохся, яко Давид блудно», «своевольно пал я» или «пал», «поскользнулся я из-за своей необузданности» и «осквернихся», «осквернился я, но омый и мене спасе слезами, но Спаситель омой и меня слезами». «Поскользнулся» или «пал я, как Давид», «необузданно» или «из-за своей необузданности» и «осквернился», но «омой и меня Спаситель слезами». Здесь мы видим намек на тяжкий грех царя Давида, о котором рассказывается во второй книге царств, в 11 главе. Давид, влюбившись в женщину по имени Версавия, послал ее мужа, полководца Урию, в бой с явным желанием его смерти. А когда Урия был убит, то женился на Версавии. В следующей, 12 главе второй книги царств, рассказывается о том, что пророк Нафан заставил царя Давида осознать свое преступление и раскаяться. И об этом покаянии Давида свидетельствует не только вторая книга царств, но и 50-й псалом, надписание которого гласит «Псалом Давида», когда приходил к нему пророк Нафан после того, как Давид вошел к Версавии. Глубокое покаяние Давида звучит в этом псалме. Давид не только видит себя грешником, но просит Бога спасти его, вывести из состояния греховности, восстановить утраченные свойства личности, чистоту сердца и дух справедливости. И вот рассуждение по поводу этого тропаря великого канона епископа Виссариона Нечаева. «Поползохся, яко Давид блудно и осквернихся, но омый и мене спасе слезами». В таинстве крещения грешник очищается от грехов. Водами крещения душа омывается от первородного греха и вместе от грехов произвольных, и ей возвращается та праведность, которую человек имел в состоянии невинности и безгрешности. Поэтому вода крещения называется у апостола «банею водною», в которой Христос очистил свою церковь для того, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Но омытый от грехов в крещении снова оскверняет себя грехами и находится в опасности погибнуть навеки, если не прибегнет к покаянию. Слезные воды покаяния снова омывают нас от скверн греховных, снова очищают нас от вины перед Богом, хотя бы она была не менее тяжка, чем вина Давида, падшего от невоздержания, от увлечения плотским грехом. Это омовение или очищение даруется грешнику в таинстве покаяния. К сожалению, не все грешники, подражающие Давиду в грехопадении, приносят Господу покаяние с такими же слезами, с какими каялся Давид, омочавший ими ночное ложе свое. Иной сознает тяжесть своих грехов и не удаляет от себя мысли об ответственности за них перед Богом на суде его. Желал бы оплакать их горькими слезами, но они не даются ему. Он чувствует духовную сухость, недостаток сердечного сокрушения, и в этом состоянии является даже к таинству исповеди. Это не значит, что в таком грешнике нет приемлемости к благодати таинства. Богу угодны не только слезы, но и самое желание слез при глубоком сознании своей вины и самоосуждении. Пусть душа христианская в самой этой духовной сухости находит побуждение к вязшему смирению пред Богом и смиренно вопиет ко Господу: «Сам, Господи, даруй мне слезы умиления и омой меня ими. Ни слез, ниже покаяния истинного имам, ниже умиления. Сам Мессия спаси, даруй». Следующий тропарь Великого Канона: «Очисти, якоже мытарь вопиюти, спаси, очисти мя. Никто же бо сущих из Адама, якоже ас согреших тебе». Мы уже неоднократно отмечали в наших передачах, что слово «очистити» часто переводит греческое слово со значением «помиловать». И вот здесь «очисти, якоже мытарь, вопиюти спасе, очисти мя». В церковнославянском тексте евангельской притчи о мытаре и фарисее, которую находим в 18 главе Евангелия от Луки, читаем, что мытарь молился словами: «Боже, милостив буди мне, грешнику». И вот выражением «милостив буди» в Евангелие как раз и переведено то самое греческое слово, которое здесь, в данном тексте, переведено словом «очисти». Оно, это греческое слово, значит «помилуй» или «пожалей». Итак, «очисти, якоже мытарь вопиюти спасе, очисти мя». «Помилуй меня» или «сжалься надо мною, как мытарь, восклицаю тебе, Спаситель, помилуй меня». Далее по-церковнославянски: «Никто же бо сущих из Адама, якоже ас согреших тебе». «Бо» значит «ибо», и для перевода на русский язык здесь надо поставить предлог. В церковнославянском языке беспредложная конструкция. «Никто из потомков Адама», «никто же сущих из Адама». То есть «никто из потомков Адама», «никто из происходящих из Адама», «как я не согрешил пред тобою». «Помилуй меня, как мытарь, восклицаю тебя, Спаситель, помилуй меня, ибо никто из происходящих из Адама, как я, не согрешил пред тобою». Следующий тропарь: «Ни слез, ниже покаяния имам, ниже умиления, сам Мессия спаси, яко Бог даруй». «Имам» — первое лицо единственного числа настоящего времени глагола «имети», «я имею». «Ниже» значит «и не». Слово «умиление» — важное слово из разряда церковнославяно-русских паронимов, то есть таких слов, которые имеют разное значение в русском языке и в церковнославянском. В церковнославянском «умиление» значит «печаль», «сокрушение». «Ни слез, ниже покаяния имам, ниже умиления, сам Мессия спаси, яко Бог даруй». «Ни слез не имею я, ни покаяния, ни печали» или «ни сокрушения». «Спаситель, ты сам даруй мне это, как Бог». Следующий тропарь: «Дверь твою не затвори мне тогда, Господи, Господи, но отверзи ми сию кающемуся тебе». В этом тропаре звучит тема евангельской притчи о десяти девах, пять из которых было мудрыми и пять неразумными. В притче рассказывается, что все они ожидали ночью жениха, имея при себе светильники, но у пяти мудрых дев было с собой масло. Под маслом толкователи обычно понимают добрые дела. У пяти же неразумных этого запасного масла для светильников не было. И когда пришел жених, неразумные девы отправились покупать масло, но, как читаем в Евангелии, готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас». Приход жениха — это образ второго пришествия Христова, и вот здесь, в тропаре, мы читаем то же самое двойное повторение слова «Господи», как и в евангельской притче. «Дверь Твою не затвори мне тогда, Господи, Господи». Кстати, если в русском и в церковнославянском тексте находим слово «двери», то в греческом тексте именно «дверь» в единственном числе. И вот в тропаре тоже читаем: «Дверь Твою не затвори мне тогда, Господи, Господи». «Дверь Твою не закрой передо мной тогда, Господи, Господи, но отверзи ми сию кающемуся Тебе, но открой мне ее, когда я каюсь пред Тобою». Кающемуся здесь причастие, выражающее обстоятельства. Его можно перевести придаточным предложением: «когда я каюсь пред Тобою» или «если я каюсь пред Тобою». Вот на этом мы сегодня закончим разбирать Великий Покаянный канон. Благодарим вас за внимание и прощаемся до следующих встреч. Всего доброго!